Итак, угадайте, какое место Писания мы сейчас откроем? С трех раз. А почему? Ну, конечно. Ну, где вы были вообще? Мы куда лезем-то? На гору. Глава 5, Матфея. Мы уже давно туда карабкаемся. Особенно по четвергам. У нас как-то лучше получается там. Да? Итак, 5 глава Евангелия от Матфея, 5 стих. Одна из заповедей блаженна: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Ну, нормально, знакомо звучит, да, уже, ну, то есть как речевка, ну, если вдуматься вообще в это определение. Вы действительно, вот скажите мне, ваш опыт жизни в этом мире, что он вам говорит? С точки зрения вашего опыта, утверждение вот это, оно истинное или нет? Конечно, я не знаю, в каком мире вы живете тогда. Потому что все, что мы видим вокруг, оно противоречит этому заявлению. У нас, скорее всего, блаженны кроткие, ибо их назовут милыми, хорошими людьми. Блаженны кроткие, ибо они, ну, для чего-то нужны. Для чего? Наверное, для того, чтобы нахрапистые, наглые, сильные потеснили их в очередях. Блаженны кроткие, ибо их утешительным призом будет просто участие. И их лозунгом будет не важная победа, важное участие. Вот это то, что мы знаем о кротких, так ведь? Кроткие в нашем мире, на самом деле, далеко не комплимент. Да? Ассоциируется с чем-то таким, ну, как бы ограниченным, средним, недалеким, да? Коврик, да, о который ноги вытирают обычно. И вдруг Иисус говорит такие странные вещи. Вообще интересная толпа собралась там. Была большая толпа. И там были разные люди. Там были, естественно, религиозные люди, скажем так, экстремально религиозные. У них у всех были ответы на все вопросы. А если не было ответов на вопросы, то они так великолепно владели языком, что они делали вид, что они все это знают. И, в общем, ну, если не могли дать прямого ответа, то тогда давали нечто витиеватое, запутанное, и оставляли человека озадаченным. Таких людей там было много. Они были, присутствовали везде, где присутствовал Иисус, потому что они видели в нем конкурента. Там были, если можно так сказать, умеренно религиозные иудеи, которые были просто работяги, рыбаки да земледельцы, которые, в общем-то, понимали важность того, что Бог изрек через пророков. Они выросли в этом во всем, они были воспитаны на учениях, на писаниях пророков, но все равно реальная жизнь, она как-то так, ну, доминировала. Синагога была важным местом в их жизни, но в основном это было работа, труд тяжелый, потому что нужно было как-то семью кормить и заботиться о людях, о близких своих, родных. Они тоже там были. Там были другие иудеи, которые, в общем-то, они уже иудеями не считались. Там были мытари, блудницы, потому что это те, кто, в общем-то, был исторгнут уже из израильского общества. Но там были еще люди, в предыдущей главе говорится о том, что это были люди, которые пришли из Десятиградия. Десятиградия – это 10 городов к западу от Иордана в Галилее, которые, на самом деле, за несколько веков до этого заселил Александр Великий. Это были греческие города. Там были греки обязательно, потому что греки присутствовали там везде. Это все-таки, если посмотреть на этот мир, он был греческим. Образ мыслей, эстетика, искусство, философия – все это было греческим. И, в общем-то, ну, естественно, все, язык. Они определяли культуру, определяли ценности, и, естественно, греки там присутствовали тоже. Ну и, конечно же, римляне – мощь, сила и власть. То есть, смотрите, совершенно разные люди. Те, кто наверху, и те внизу, и кто внизу. Счастливчики, которым все удалось в жизни, и несчастные, вот эти, которые, в общем-то, остались на обочине в этой игре в жизнь, их просто, ну, в общем-то, где-то вытеснило, выбыли из игры на первой ее самой стадии. И вот для всех этих людей Иисус говорит эти вещи. Он, на самом деле, Нагорная проповедь, она для всего человечества. Для всех, для самых удачливых и для неудачников, для красивых, смелых, сильных, умных и для не очень симпатичных и не очень смелых, может быть, робких, и вот для тех самых кротких. Они там как раз. И мы вот и записываем в эту категорию. Он говорит о том, что кроткие наследуют землю. О кротких мы уже немножко поговорили. И призом в этой вот игре в жизнь он обещает, что приз-то не маленький. Какой? Наследуют землю кроткие. Подождите секундочку. Я вижу прямо, как в толпе римские солдаты стоят и ухмыляются. Уж мы-то знаем, кто наследует землю. Рим, понимаете, честь и сила. Ну, а кто не по-нашему будет поступать, ну, у нас есть методы. Заставить вас жить в пакс романа, в мире римском, или же, ну, в общем-то, выбирать. Выбора не, особо нет. Либо голова с плеч, либо по нашим правилам играть. И Римская империя в то время, она простиралась от Британии до Индии. И уж кто-кто, а римляне-то знали, кто наследует землю, вернее, не наследует, они просто шли и брали. Нарисовывались на пороге у людей, которые жили тысячелетия, в общем-то, совершенно жили себе и жили, не тужили, вдруг, вернее, не стучат даже в дверь, а ее выбивают и говорят: здравствуйте, мы римляне. Теперь вы будете жить так, так и так и так, мы обещаем вам мир, потому что если вы выбьетесь из этих рамок, будете ходить по струночке, шаг влево, шаг вправо, расстрел, и еще налоги будете платить нам. Понятно? И вот так они эту землю гребли под себя, и народы, населяющие землю. И, в общем-то, они прекрасно разбирались в том, кто в этом мире рулит. И вот им приходится слышать такие слова. Кроткие наследуют землю. Я не знаю, конечно, это революцию в сознании должно произвести было. Но на самом деле Иисус, в общем-то, ничего нового не говорит особо. Если мы посмотрим, Псалом 36, мы его выборочно почитаем. Первый стих. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». Интересно, что в ряде разных переводов вообще вот эти первые слова «не ревнуй злодеям» переводятся как «не бойся». Просто «не бойся», как слово утешения читающему всякому. От лица Божьего слово «не бойся». Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие. Третий стих. Уповай на Господа, делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом. Итак, смотрите. Третий стих. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле, храни истину. Утешайся Господом. Четвертый стих. И Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Покорись, седьмой стих, Господу, и надейся на Него. Хорошо, ну вот, все эти вещи, это понятно. В общем-то, ну, иногда можно, да, относиться к этому, как к некой психотерапии. Ну, хорошо, а мне-то из этого что? Ну, хорошо, я буду себе вот эти вещи говорить в мою жизнь, буду, ну, наставление себе такое. А результат-то какой будет? И вот посмотрите, здесь дальше говорится, в 11 стихе, «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Затем дальше, смотрите, 22 стих. «Благословенные им наследуют землю». Вот странные, действительно странные вещи, странные слова, потому что они не укладываются в голове. Ну, действительно, ну, кажется, в этом мире нам нужно быть сильным, энергичным, наглым, лезть вперед всех, вне очереди, потому что мы понимаем, что когда раздел мира происходит, нужно где-то как-то каким-то образом урвать свой кусок пирога, потому что иначе все поделят, и нам ничего не останется. Ну, это вот то мировоззрение, в котором мы воспитаны и выросли. Разве нет? Смотрите, приз-то какой? Наследие земли. Наследие. Землю наследовать. Именно вокруг этого весь сыр-бор. Люди на протяжении всей человеческой истории делят землю, делят ресурсы. Каждый норовит урвать лучший участок земли себе. Понимаете, энергетические ресурсы. Все, ничего не изменилось, все по-прежнему. Точно так же сегодня народы, вся политика на самом деле, это вот та самая продолжающаяся борьба дележки земли. Кто, в конце концов, по сути дела, в этой игре оторвет себе самый большой, самый лучший кусок. А Господь говорит, что вот эта вся борьба, да, безусловно, проходит, но Он говорит, что в результате этой борьбы кроткие наследуют землю. Естественно, римлян того времени кроткими не назовешь. Как раз они делали все с точностью наоборот. Но разница в том, что они не наследовали землю, они ее просто брали. Шли и забирали, отбирали. Это немножко другого характера глагол. Наследовать – это значит получить то, что ты не заслужил, над чем не трудился. Наследовать – это значит, оно указывает, этот глагол указывает на некую родственную связь, на принадлежность. И единственная твоя заслуга – это в том, что ты оказался родственником, сыном или дочерью, я не знаю, наследодателя. Вот и все, что ты для этого сделал. И то ты ничего не сделал просто. Тебе повезло родиться в семье наследодателя. И вот это совершенно колоссальная разница, пропасть между этими двумя понятиями. Нам действительно, мы переживаем, а вдруг не достанется нам, а вдруг не хватит. А вдруг будет мало, а вдруг... Потому что ну, все же хотят больше немножко получить. И в результате, ну, кроткие... Я знаю, что мы думаем. Ну, хорошо, если я буду сидеть и ничего не делать, не работать локтями и так далее. Как же так? Ну, меня действительно оставят ни с чем, в конце концов. Я знаю. Я знаю, потому что в это трудно поверить, потому что мы выросли в этом во всем. Тем... Слушателям Иисуса Христа тоже было нелегко в это поверить. Они тоже в этом во всем выросли. И поймите, что это не защита того, чтобы сидеть, ничего не делать и быть ленивым. Вовсе нет. Это звучит вообще как, если это определение лени, уповать на Господа, делать добро, жить на земле, хранить истину, утешаться Господом, предать Господу свой путь, уповать на Него. Это вообще, если это лень, то тогда ленитесь, пожалуйста. Вперед, зеленый свет. Другое дело, что Тот, кто ни разу этого не попробовал, он, для него это пустой звук, он скажет, вообще, это значит, многие интерпретируют это так, что сидеть на месте и ничего не делать. Уповать на Господа, это на самом деле, да, в определенный момент это может быть сидеть и ничего не делать. В другой момент уповать на Господа, значит идти, бежать, карабкаться на гору, я не знаю, рыть землю, переплывать океаны, я не знаю. Каждый раз... Оно совершенно уникально по-новому и не похоже на все предыдущее звучит. И на самом деле понять в тот или иной момент, что значит уповать на Господа и предать Ему пути свои, это еще какой труд. Конечно, гораздо проще, легче просто поднакачать мышцы. Да, это не просто ходить в спортзал каждый день, но это проще. Стать сильным. Еще купить себе дубину большую, чтобы аргумент был помощнее. И все, и идти как римляне. Да, да, как бы альтернатива, это легче. Но, и вот 29 стих еще этого же самого 36-го псалма. «Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек». Чувствуете, это эхо обетования Авраама. Вообще, которое Бог дал Аврааму в отношении его семени. И вот тут... По сути дела, вот говорится, этот весь 36-й псалом говорит, не бойтесь, расслабьтесь, успокойтесь. Потому что Бог обещал, что в этой во всей куче вот этой каши, или вот в этом ужасе, дележки земли, Он говорит, не переживайте, Он вас не лишит наследия, которое принадлежит вам. Мы знаем, что красивые, умные, сильные, энергичные, наглые, агрессивные, вероломные, бесцеремонные они. Те, кто рано встает, тому Бог дает. Ранняя пташка съедает червя, да? Вы просыпаетесь, вот эти все, понимаете, кроткие, может быть, медлительные, туго соображающие. А к 9 утра уже мир давным-давно поделен. А что это такое? А мир уже быстрые, шустрые и так далее, они уже поделили все до вас. И вот мы опять как бы ни с чем оказываемся. Не бойтесь, говорится здесь, уповай, утешайся, предай Господу путь твой, покорись. И тысячу лет спустя Иисус Христос на горе там в Галилее говорит те же самые вещи. Действительно, нам решать, что с этим делать, верить в это или нет. Я понимаю, что неверующего человека вообще, ну, я не знаю, что нужно, чтобы убедить его в истинность этого заявления. Но для верующих, для христиан, ну, должно быть проще. Я понимаю, что разум сопротивляется. Но если вы назвали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, вы, по крайней мере, должны доверять Ему, даже тогда, когда не понимаете всего. Ведь так? Но я постараюсь вам просто помочь, как бы убедить вас в истинности этих слов, потому что действительно здравому смыслу это противоречит. Ну, именно тому, что мы называем здравым смыслом, потому что здравый смысл, на самом деле, он не отличается здоровьем, если так уж покопаться, хорошенько его исследовать. Вот. И я уже сказал о вот этих связях. Сказал о том, что родственная связь должна быть, должно быть сыновство, то есть нужно быть дочерью или сыном наследодателя, чтобы наследовать. Ни при каких других условиях наследовать нельзя, потому что римляне не наследовали. И вот мое определение, мой перевод вот этого места, вот как раз вот этой третьей заповеди блаженства. Блаженны, тихоне, скромные, невыдающиеся, те, кто не загребает все в свои руки, кто не идет по головам, кто мухи не обидит, потому что Бог лично гарантирует их долю в наследстве, когда небо и земля станут едины. Близко к тексту. Но я понимаю, что не нужно это записывать как вот непререкаемую истину, но просто другими словами, пытаясь перефразировать, потому что Бог лично гарантирует участие в наследии. Не беспокойтесь, он проследит, чтобы все, действительно, все было исполнено. Вот смотрите, ну, еще раз хочу сказать, мы не любим слово «кроткие», да? Я уже сказал, не звучит как комплимент. На самом деле, в нашем понимании это синоним как бы слабости характера, да? Трусости даже какой-то. Или нет? Ну, мы уже воспитаны на библейских определениях. Ну, вот в мире, да? Володя, какой ты кроткий. Володя, какой ты сильный, красивый, решительный, умный, понимаете? Люба, какая ты красивая. Люба, кроткая. Ну, да, в библейском определении, да, безусловно. В церкви это совершенно нормально проходит. Но подойдите к женщине симпатичной на улице и скажите, ай, какая вы кроткая. Сразу даст, покажет всю свою кротость. Поэтому это в нашем мире, в нашем понимании, неприлично быть кротким. Быть кротким, это значит быть лузером, да, вот сейчас модное слово. Это еще один синоним кротко. Потому что он постоянно второй номер, в лучшем случае, последний. Ох, приз, знаете, что дают кротким? Какой призовой? Приз, грамота за участие. Знаете, вот это их приз кротких, понимаете? Никакие медали им не светят. Вот. Но я вот хочу сказать, греческое слово, давайте лучше. Скажите, праус. Праус. Это слово на греческом языке, вот как раз то слово, которое переведено как кроткий. Что это означает? Нужно истолковать. Значит, в то время, за несколько веков до этого, когда формировался греческий язык, когда Греция только вот, скажем так, зарождалась именно в качестве центра мира, мозговой центр, так называемый. Философия, культура, искусство и так далее. Греки, на самом деле, там водилось, в горных районах водилось много диких коней. И, в общем-то, греки особо отважные. Они предпринимали такие вылазки туда, в горы, ловили этих коней. Поймать это одно дело. Другое дело, как вот этого дикого, необузданного, совершенно мощного, вот это животное такое, мышцы, я не знаю, воплощение вот этой энергии необузданной, неконтролируемой, как его приручить? Как сделать так, чтобы он стал ручным? Так, чтобы его мог ребенок покормить с рук? Действительно, это нелегкий путь, сложный процесс. Тем не менее, когда это удавалось сделать, Тогда такого коня называли праус, как раз кроткий конь или укрощенный. Что это значит? Это значит, что он был совершенно обессилен, выжат как лимон этот конь и превращался в клячу? Вовсе нет. Вся эта мощь, вся его сила, вся его необузданность, вся энергия бешеная, она просто подчинялась одной цели. Это был такой конь со всей своей силой, вот той самой необузданной энергией и мощью. Но все это нацелено было на одно, чтобы он мог нести седока на своей спине. Чтобы он мог бережно, не причиняя ему вреда, со всей своей силой, мощью, во весь опор скакать и нести его к цели. Вот такого коня называли праус. То есть это своего рода не просто даже укрощенный, как бы ограниченный или лишенный свободы, вовсе нет. Просто вся эта мощь, вся эта сила была заключена, она получила некий вектор, она была сфокусирована на конкретной одной цели. И вот это, на самом деле, очень хорошее определение. Вот понимая это, можно тебе действительно понять библейское значение слова «кротость». Потому что вот этот мощный, необузданный Дух Божий, которого нельзя контролировать, невозможно сказать ему, что он должен делать, а что он не должен делать. Вот этот Дух, когда он входит в человека, все эти страсти, которые движут человеком, мы же тоже необузданные, как эти дикие кони, понимаете? Одни мысли чего стоят, Газманов, скакуны. То есть нас рвет на части, действительно, мы мечемся все время, и вот вдруг Дух Божий, входя в нас, начинает контролировать эти вещи. Не просто лишает нас свободы, не просто в чем-то ограничивает, не просто притесняет нас, но наоборот, направляет всю эту энергию, все силы, которые он нам дал, вложил изначально, он направляет в одном правильном направлении, чтобы нас не рвало больше на части, чтобы нас не мотало взад-вперед, оттуда-сюда и так далее, а чтобы мы двигались в одном конкретном направлении. И только Бог знает это направление, потому что Он знает все и ведает все. И Он не хочет, чтобы мы просто где-то заплутали и потратили драгоценные силы, дары, время, которое Он дал нам, потратили на то, чтобы блуждать где-то. Без дороги, без пути, без цели, без смысла. Вот что значит кроткие. А вот теперь опять, понятно, что кроткий подразумевает, что он не будет лезть в эту кашу, где все возятся и делят этот пирог. Он понимает, что он получает это просто потому, что он дитя Божие. Он принадлежит ему. И вот здесь я понимаю, что сейчас, я думаю, что ход мысли идет как, хорошо, теперь все понятно, к чему ты клонишь, потому что, действительно, если мы доверяем Богу, сидим себе спокойно, молимся, делаем свое дело, значит, на земле нам здесь ничего не светит. И это как бы вот тот утешительный приз для всех кротких. Награда ваша на небесах. А здесь, извините, ничего подобного. Иисус-то что говорит? Кроткие наследуют что? Награду на небесах? Да, и это тоже будет. Но он говорит, что конкретно, открытым текстом, он говорит, кроткие наследуют землю. И вот тут надо понять тоже одну очень важную вещь, потому что мы все равно очень часто думаем, как греки, понимаете? Потому что у греков четко было разделение небо, земля. Две совершенно несовместимые как бы стихии, измерения, расходящиеся друг с другом. Полные противоположности, которые никогда не могут сосуществовать. Они далеко, совершенно немыслимо далеко друг от друга, непреодолима эта преграда. И поэтому они думают, значит, надо что-то выбирать одно. Небеса, земля. Но ведь, вот если посмотреть на иудейское понимание, это ничего подобного. Иудеи не думали так, потому что Бог, изначально сотворив небо и землю, Он сотворил нечто такое, что было создано одно для другого. Небеса и земля, может быть, внешне, даже с точки зрения вообще понимания, разумения, они настолько друг от друга отличаются, но это как две половинки единого целого. Но Он сотворил мужчину и женщину, сотворил их, Очень похожая вещь. Мы такие разные, но все равно созданы друг для друга. Это изначально был план таков. И Бог не сотворил что-то такое, что будет в одном конце вселенной, там, а другое в другом. Что не сотворил просто противоположность, он сотворил нечто непохожее. Может быть, даже внешне кажущееся противоположным, но одно без другого не может существовать. И когда Господь, согласно Писаниям, словам пророческим, все восстановит, потому что восстановление, парейсия, вот еще одно греческое слово, восстановление, не просто, понимаете, вот первая попытка закончилась неудачей, все это в мусорный бак отправляется, и опять Бог творит заново. Понимаете, потому что, понимаете, с первого раза не получилось у него. У него все получается, все правильно. И у него получается, невзирая даже на то, что мы приложили все старания, все силы к тому, чтобы это все испортить. Но у него все равно получится. И все равно его цели будут осуществлены. И все равно восстановлено будет то, что сегодня кажется совершенно разделенным и несовместимым. И поэтому и небеса, и земля, они соединятся вновь. Другой момент, что как это будет? Да нет, просто не будет этой противоположности, не будет этого разделения. И поэтому и земля, и небо. Мы не отправимся куда-то. Знаю, Герасиму нужно подкорректировать его теологию на ракете, понимаете? В большой ответ. Ракета эта большая, называется земля. Мы никуда не улетим. Просто и земля, и небо станут единым целым. Вот и все. Нужно было об этом сказать. Вот это слово «праус», «кроткий», оно три раза используется в Новом Завете. В этом месте конкретном, в другом это в первом послании Петра, в 3 главе 4 стих, где говорится о женах, об украшении их «кроткий, молчаливый дух», нетленный, да? Молчаливый, подчеркиваю. Да. И еще в Матфеи, в 21 главе, в 5 стихе, когда как раз говорится, вот вход, торжественный вход Иисуса в Иерусалим, в вербное воскресенье, в пальмовое на самом деле, потому что там пальмовыми ветвями его встречали. Вот въезд в Иерусалим, и там говорится о том, что вот он, царь твой, грядет, кроткий. Цитируется Захария. Давайте вот посмотрим, что Захария говорит, потому что это на самом деле очень важный момент. Захария 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости». Через Сиона, торжествуй через Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий. Кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный. Смотрите, 10 стих. Мы понимаем, что осел – это животное, не созданное для войны. Да? Вы видели когда-нибудь конница, вернее, даже не конница, а даже ослинница, или как это сделать? На ослах мчатся воины такие мощные, вооруженные копьями, мечами. Ну, это смешно, анекдот просто. Он тележку должен таскать, тюки там где-нибудь на ферме на какой-нибудь работать. Для войны нужны кони. И римляне, естественно, триумфальные шествия всегда это были мощные, в полном в военном обмундировании, вооружении, на красивых конях. Вот они шли через эти арки триумфальные. Точно так же, как вот перед Пасхой въезжал прокуратор иудеи со своим отрядом, они въезжали совершенно по-другому. Никаких ослов там не было и близко. Это было бы позором каким-то. И вот царь иудейский триумфально шествует. Это мне нравится. Вот. Действительно, вот это чувство юмора Божье, потому что Господь показывает полную противоположность вот всему нашему здравому смыслу, всему нашему опыту, всей этой накопленной информации за все эти годы истории. Мы же знаем, как надо с помпой входить, мы же знаем, как выглядит победитель, мы же знаем, как цари выглядят. И вот тебе царь на осле с помпой, понимаете, ну, я не знаю, конечно, народ все равно ликовал, но просто это, ну, как бы смешно. А римляне тоже, наверное, присутствовали. Ржали, наверное, как кони. Потому что это было... Наверное, подумали, что некий фарс, там, театрализованное представление, анекдот какой-то разыгрывается. И вот смотрите 10 стих Захария. Тогда пророк говорит: «Истреблю конницы у Ефрема, и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря, и от реки до концов земли». Вот что делает Бог. Понятно, наш опыт – это такая гора, которую не своротить. Конечно, ну, мы живем в этом мире, мы-то знаем, как здесь делаются дела. А Господь пытается нас убедить в том, что дела в этом мире делаются по-другому. Именно не просто в этом мире, в контексте временном, а в мире, который перейдет вот этот порог. В мире, который останется. В мире, который будет тогда, когда соединится и небо, и земля. Понимаете? Вот есть вещи, которые никогда не переступят через этот порог. Цезарь, конечно, он, что он делает? Он просто всех конкурентов устраняет, и все. И Христа распяли. Сегодня 2010 год. Да. Поняли, к чему я клоню? Ну, понятно, сегодня существуют своего рода версии Римской империи, но Римской империи не существует. Ее нет. Сегодня воскресенье, да? Сегодня в разных странах, по всему лицу земли, буквально во всяком языке и народе и племени собираются люди во имя Иисуса Христа. И их не меньше миллиарда сегодня в мире. Кто-то в больших собраниях пышных, кто-то подпольно в небольших собраниях, но все равно все они собираются, возносят славу, хвалу и честь тому царю, который въехал в Иерусалим на ослике, который сокрушит луг и колесницы, и бранный луг, и в конце концов его владычество буквально от моря до моря и от реки до концов земли. Это разве не так? То есть именно это, вот исполнение того самого пророчества во втором псалме, помните, говорится: «Проси у меня, и дам тебе народы в наследие, и пределы земли во владение тебе». Это именно это Господь Бог дал своему Сыну. И если мы воздерживаемся порой от того, чтобы локтями поработать или подрезать кого-то в очереди, который стоит дележкой, занимается дележкой мира, не бойтесь, не нервничайте, мы унаследуем. И это обещание Божье. Я понимаю, что это вовсе не значит, что не нужно быть ленивцем, сидеть и ничего не делать. Вовсе нет. Разве из этого контекста, из 36-го псалма это следует? Да нет. Но самое главное, что вот если мы понимаем кротость, как действительно вот взять под контроль все стихии, все силы, всю творческую энергию, время наше, устремление, и подчинить тому, кто действительно знает, куда нас вести, как нас вести? Тут тот, кто приведет нас именно в то место, для которого были мы созданы. Неужели это можно истолковать как лень, как безразличие, как наплевательство, как уход от мира? Да нет. Мы не должны быть безразличны к тому, что в этом мире происходит. Потому что это мир, который мы наследуем. То есть это ваше наследство. Это наше с вами наследство. И поэтому нельзя быть безразличным, когда его разбазаривают. Я уже сказал, вот в четверг сказал, действительно, Иисус, говоря эти вещи, Он делает на самом деле очень сильные политические заявления. Именно политические. Потому что вот скоро Пасха, и массу по всем каналам будут показывать фильмы об Иисусе Христе. Сейчас это у нас в порядке вещей. Но на самом деле у всех фильмов об Иисусе есть один недочет, очень большой. Нигде не показывается, не рассказывается, не истолковывается, не говорится, за что его распяли. И витает это в воздухе, как бы, а вроде ни за что. Вот как бы вот просто сбрендили и все, и распяли. За непонятно за что. Нет, на самом деле у него преступление было написано как раз на кресте. Преступление было царь иудейский. Римляне не терпели никаких конкурентов. Царей они назначали сами. И вот всяких, кто притязал на какую бы то ни было власть или трон, они с ними разбирались очень быстро и эффективно. И так, чтобы это было зрелищно, чтобы другим неповадно было. Так за что же его распяли? Его как раз распяли не за религиозные взгляды, не за того, что он спорил с иудеями, а именно за политические притязания. Какая смерть ему была уготована? Смерть, которая предназначена была для политических преступников. Именно по политическим причинам, именно по этой причине Пилат не мог его отпустить, потому что его обличили, в общем, его обвинили в преступлении против государства, против Рима. Он не защищался. Он действительно не пытался себя защитить, потому что он отдавал себя в жертву. Это понятно. Мы понимаем, что сейчас, что происходило. Но в том контексте временном он просто был политическим преступником. И именно за политические преступления его обвинили, осудили. И, кстати, следующее заявление, мы уже его разобрали, когда в четверг. Чувствуете, как я рекламирую четверги? Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо они насытятся. Это политическое заявление. Правда. Справедливость. Вот чего ищи днем с огнем не найдешь в нашем мире и в нашем обществе. И самое главное, мы-то понимаем, мы все сталкиваемся с несправедливостью и неправдой. И мы все бунтуем против этого. Но если несправедливость и неправда сделаны в наш адрес, когда они происходят с кем-то другим, в лучшем случае мы говорим, слава Богу, что не со мной. А тут вдруг нарисовался какой-то, которому не безразлично. Ему не безразлично, что вдову притесняют или сироту. Ему не безразлично, что кого-то там где-то используют, что место суда – это место беззакония. Ему не безразлично, и он не молчит. Он высказывается и говорит, это его политическая программа. Серьезные вещи. Действительно, а когда ты начинаешь бросать вызов политическим взглядам других людей, будь осторожен, потому что за эти вещи убивают. И поэтому, вот смотрите, парадокс, да? Вроде нам кажется, что кроткий этот сидит, рта своего не откроет, даже не вякнет и не пискнет. А в то же время, вот мы видим царя кроткого, сидящего на осле, въезжающего в Иерусалим, не скрывающего, утверждающего то, что он царь. Что его царство не от мира всего, не в смысле не от этой системы, к которой все привыкли. И вдруг он делает такие притязания, такие заявления такого масштаба. При этом он кроток. Потому что он просто посвящен одной конкретной цели. Еще одна мысль такая. Если посмотреть на церковь в один отдельно взятый момент в истории. Просто вот раз появились в истории, щелк, фотографию сделали, вот эта церковь. Не было такого периода в истории, когда можно сказать, вот эта церковь, вот церковь, в которой никогда не было никаких проблем. Вот она, наконец, тот самый эталон, образец, к которому надо стремиться. Я знаю сейчас внутреннее возмущение. Как же, а первая церковь? Не идеализируйте первую церковь, там было много проблем. Очень много. И не обольщайтесь церковью вот этой пышной, помпезной, с золотыми куполами или с высоченными готическими соборами. И в навороченных рясах духовенства, когда ходило, не обольщайтесь. Там еще больше проблем. То есть, если посмотреть на один отдельно взятый момент в истории церкви, на самом деле, вместе с тем, с хорошим, с замечательным и чудесным, вы найдете массу недостатков. Мы-то видим только наши недостатки. Да? Я вам говорю, и они были всегда. Что это значит? Ровным счетом ничего. Потому что врата ада ее не одолеют. Потому что всегда Действительно, вместе с хорошим семенем, с этими золотыми колосками, там где-то и плевела растут. И что? Ровным счетом ничего. Потому что Господь разберется. И все равно, это Его церковь, и все равно врата ада, врата ада не одолеют ее. Аминь. И она предстанет пред Ним святой, непорочной, без пятна и порока. Аминь. И я просто хочу, чтобы мы видели немножко пошире картинку, потому что действительно, церковь, даже здесь, на земле, сейчас, даже, может быть, в неблагоприятных условиях, это все равно империя. Извините меня, ну, более чем 10% населения земного шара. Миллиард нас. И мы везде. И мы пойдем еще дальше. Давайте встанем. И рыбы будет весьма много. Аллилуйя. Давайте помолимся. Господи, я благодарю Тебя за Твои обетования. Господи, порой разум наш говорит о том, что они абсурдны, они немыслимы, нереальны. Господи, но Ты Бог чудный, специализируешься на нереальных вещах. Господи, и нам, когда нам кажется, что не можем найти справедливости в этом мире, что невозможно, Господи, действительно, даже элементарные свои права, Господи, отстоять. Потому что, действительно, кто-то всегда быстрее, ловчее, изворотливее, или грубее, или наглее просто, чем мы. Господь, поэтому я молю Тебя, дай нам разумение и мудрость, дай каждому из нас быть кротким. Просто пропускать всех в очереди, в эту давку, это не наша очередь, мы не туда стоим. Это не тот путь и не те методы, которыми мы обретаем все. И поэтому мы здесь сегодня, просто доверяя Тебе, славя Тебя, преклоняясь пред Тобою, Господи, знаем, что мы, как дети, получим наследие. Не просто будем сражаться, биться за него, вырывать куски у кого-то из рук. Господи, просто примем из Твоих рук. Как благословение. Господи, ибо наследие, это действительно, это образ благодати. Это принятие того, над чем не трудился и что не заработал. Господи, поэтому с благодарностью мы принимаем это. Я благодарю Тебя за то, что эта земля, она вся Твоя и все, что наполняет ее. Господи, она создана для того, чтобы действительно быть чудным местом Твоего присутствия, сияния Твоей славы, Господи, и ликующего наследия Твоего, народа Твоего. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что народ Твой, говоря на разных языках, выглядящий совершенно по-разному, Господи, знают они, они Твои дети, они принадлежат Тебе, и эта земля принадлежит им. Господи, я благодарю Тебя за то, что нечего нам делить пред престолом Твоим. У Тебя, Господи, сверх всего того, о чем мы просим или помышляем. Господи, мы благодарим Тебя за то, что у Тебя ни в чем не бывает недостатка, но изобилие во всем. И я благодарю Тебя, Господи, за то, что мы приглашены Тобою к соучастию в этом. Я благодарю Тебя за то, что Ты сам словом Своим гарантируешь участие кротких в Твоем наследии. Спасибо, Господи. Аминь. Аминь.